Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатель. У нас сегодня письмо из города Николаевска, друзья. Пишет его Анатолий Николаевич, бывший врач флота. И он пишет следующее. «Я прослужил много лет во флоте, и вот, уйдя на пенсию, я могу сказать, что жизнь я свою прожил не напрасно. Я часто слушаю ваши программы, Александр, и слышу, как люди говорят о том, что жизнь они прожили напрасно. Да, можно прожить жизнь напрасно, пишет Анатолий Николаевич, если жить без толку и без цели. Я думаю, что любому человеку достаточно правильно и искренно и безокорыстно спросить у Бога, и Он даст и цель, и все, что нужно для жизни. Ведь так и написано, чтобы просили, искали и стучали, и мы получим ответ». Так пишет Анатолий Николаевич, друзья, из города Николаева, бывший врач флота. Уважаемый Анатолий Николаевич, благодарю вас за ваше письмо, за ваш интересный, важный комментарий. Да, в самом деле, многие слушатели именно пишут точно так, как вы говорите в своем письме, Анатолий Николаевич. И все же Библия нас часто и часто учит, чтобы мы просили, искали и стучали. Вот, например, в Евангелии Луки, в 11 главе, 9 стих, Иисус сам говорит: «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Друзья дорогие, какая благодать и какое преимущество, что нам позволено молиться, не правда ли? Мы не должны молиться так, как будто Бог не знает всех наших потребностей, если мы не скажем Ему о них, но так, как Он знает все и охотно хочет удовлетворить наши потребности, то Он позволяет изложить перед Ним все наши нужды и обещает, что Он все наши просьбы услышит по Своей милости. Написано: «Я скажу вам». Это Иисус Христос говорит так. Он говорит как верный и как истинный, как снабженный божественным полномочием, как имеющий всякую власть, потому что Он есть Господом Богом. Он говорит: «Просите». Этим Он не только позволил, но и повелел молиться. «Просите, потому что вы имеете потребность. Делайте это с верою, желая услышания вашей молитвы и с радостной уверенностью. Просите от Него, потому что Он беспредельно богат. Давать составляет Ему радость. Вы не можете приходить к Нему слишком часто. Вы никогда не можете просить у Него слишком много доброго. У Него нет особых часов для приема. Вы у него так рано утром, как и поздно вечером, желанные гости. Он слышит вас в темную ночь и в ясный полдень. Просите, иначе вы не можете получить. Купить вы не можете, ведь вы нищи. Да и ваши деньги не имеют никакой ценности для него. Силой вы также ничего не можете себе взять. Для этого вы слишком слабы. Шумно требовать вы также не имеете права, поэтому остается одно, уважаемый слушатель, смиренно просить. Просили ли вы, слушатель? Потом написано «ищите». Так говорит его дальнейшее указание. Оно сопряжено с драгоценным обещанием «и найдете», говорит. «Ищите и найдете». «Ищите, потому что вы потеряли». «Ищите, потому что оно около вас». Есть такие потерянные вещи, искание которых было бы абсолютно напрасно. Напрасно, например, искать упавшую в море монету. Напрасно искать прошедшее время. Но здесь лежит близко то, чего вы ищете, и у вас есть верная надежда найти его. Потом написано «стучите, и вам отворят». Стучите, потому что сами вы не можете отворить. Стучите смело, потому что хозяин дома ваш друг и пригласил вас. Стучите, пока не отворят вам, потому что вы должны войти в дом, или же навеки должны будете остаться вне дома. Не отходите от его двери, пока вы не будете приняты в его дом. Стучите. Возьмите себе как рекомендацию его собственные слова. «Господи, Ты сказал, Господи, Ты сказал, проси, ищи, стучи. И вот, Господи, я прошу, я ищу и я стучу». Друзья дорогие, вы только что прослушали мой ответ и комментарии на письмо Анатолия Николаевича, бывшего врача флота из города Николаевска. А теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы только что прослушали нашу первую часть, это обзор почты к программе «Библейские лекции», а теперь мы продолжаем, друзья, мы продолжаем нашу ежедневную программу изучения Библии. Мы продолжаем разбор книги сейчас, разбор книги пророка Авдия, которая очень маленькая книга, но в то же самое время содержит в себе величайшие истины. Истины откровений Божьи для всех нас, друзья дорогие. В прошлый раз мы подчеркнули странное выражение из последней книги Ветхого Завета, где сказано, что Бог возлюбил Якова, а Исава, его родного брата, возненавидел. Надо хорошо помнить, друзья, что Бог не сказал этого, когда близнецы еще были маленькими. Он не сказал этого и тогда, когда они выросли и сделали немало ошибок в своей жизни. Исав пренебрег своим первородством, и Яков употреблял хитрости против своего брата, чтобы получить благословение, связанное именно с этим первородством. Якову пришлось пройти довольно длинный путь испытаний, пока он, наконец, получил настоящее благословение от Бога, и его имя было переменено на Израиля. Бог должен был сломать его характер и даже бедро, чтобы поставить его прямо на его духовных ногах. Всю свою жизнь он должен был хромать на одну ногу, но зато Бог мог пользоваться Иаковом как своим сосудом. Его поколение было благословенно Богом, и народ израильский был употребляем Богом во многих отношениях. Они имели прекрасных мужей веры, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Езекия, Ездра, Неемия и многие другие. Но народ, который произошел от Исава, сделался безбожным народом, они отвернулись от своего Бога. Но нам интересно знать, что заставило Бога возненавидеть Исава и его потомство. Когда потомки Исава сделались большущим уже народом, тогда в них можно было увидеть самого Исава, но как бы, можно сказать, как бы в увеличенном виде. Эдом, или же тот же самый Исав, показал внутренние тайники Исава, дорогие друзья. Мы прочитаем 2-3 стихи, где говорится: «Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю?» Друзья дорогие, грех, который был в сердце этого народа, есть гордость, которую Бог ненавидит. Поэтому он сказал, что Исава, вернее, его народ, я ненавижу. Гордость является родителем всех других грехов. Она погубила Люцифера. Люцифер был прекрасным ангелом света, но гордость, она погубила даже его. Она привела к падению наших прародителей, и она до нашего времени делает свое разрушительное дело. Соломон говорит, что падению предшествует гордость. И все павшие, сраженными в битвах на духовных полях, пали через этот грех. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. К большому сожалению, даже верующие люди не совсем серьезно относятся к этому греху. Если бы кто сказал церкви, что член, принадлежащий к ней, напился водки, и многие это видели, или если бы кто-то из членов церкви уворовал нечто, и его поймали, то, наверное, без многих рассуждений мы все голосовали бы за то, чтобы таких членов исключить из церкви. Но если бы кто-нибудь сообщил о гордости какого-нибудь члена церкви, то с ним поступили бы совсем иначе. Его увещевали бы, с ним беседовали бы многие, и даже сам пресвитер, но его не исключили бы из церкви. Так мы, слушатели, так мы смотрим на этот ужасный грех. Мы не говорим здесь в защиту пьянства, потому что этот ужасный грех погубил и губит миллионы людей. Библия много говорит о пьянстве и об отношении Бога к нему. В Библии ясно сказано, что пьяницы Царство Божие не наследует. Многие великие государства пали именно через алкоголь. Сам Израиль был наказан Богом за пьянство. Вавилонская империя пала жертвой алкоголя. Александр Великий, Римская империя и многие другие великие народы пали только через алкоголь. Государства наших дней тоже много терпят от греха пьянства. Но разрешите сказать вам, что гордость в глазах Божьих хуже, чем пьянство. Я бы сказал, что гордость есть грех, грех из грехов. Это и наихудший из всех грехов. Этот грех, который Писание осуждает больше всех других грехов. Мы читаем в книге Притчи, 6 глава, 16 по 19 стихи следующие. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Как вы видите, уважаемые слушатели, первым грехом в этом параде ненавистных Богу грехов является гордый взгляд. Как часто можно видеть это, не правда ли? Человек смотрит на брата своего свысока, смотрит с презрением, смотрит с гордостью. Это, конечно, хуже, чем пьянство, хотя мы знаем, что пьянство – достаточно ужасный грех. Иоанн, апостол, говорит нам в своем послании, что гордость житейская не есть от Бога, но она от этого мира и от его князя, которым является первым гордецом и родитель гордости – сатана. Гордость, друзья, настолько тонко подходит к человеку, что он может гордиться даже тем, что спасен по благодати. Так часто бывает среди многих и многих уже уверовавших, что, мол, они получили Божью благодать, они спасены, и на этом конец. Все остальные – ничто и никто. Спасение по благодати должно нас, друзья, должно нас приводить к большему смирению и самоосуждению, а не гордости. Оно должно заставить нас больше славить Бога за Его любовь и милосердие, проявленное к нам, недостойным грешникам. Слово Божье, друзья, поощряет нас подражать Христу и иметь те же чувствования, какие были в нем. Он был кроток, написано, и смирен сердцем, и его последователи должны быть точно такими же, друзья. Сатана пал через гордость. Он захотел поставить свой престол наравне с престолом Божьим. Захотел быть равным Богу, и за это был низвергнут на землю. Великий монарх Навуходоносор тоже был гордым человеком и за это был помещен на время с полевыми зверями, пока не уразумел, что есть на небесах Бог, который все держит в своей руке и всем управляет. В книге пророка Даниила в 4 главе мы читаем такие слова: «Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отделен, или лучше сказать, написано здесь, и отлучен он был от людей. Ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество – владычество вечное, и которого царство – в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? Друзья дорогие, это не было случайностью, но Бог показал гордому Навуходоносору, что он управляет всем, и ему, Богу, должно отдавать честь и славу. Возвышая сам себя, человек фактически не поднимается выше, но опускается на уровень животного. И пример Навуходоносора пусть будет для каждого из нас примером, дорогие слушатели. Но спрашивается, что такое гордость? как можно описать ее? Коротко говоря, это такое отношение сердца человека к жизни, в котором он заявляет в своей способности жить без Бога. Это случилось именно с Эдомом, друзья, именно с Исавом. Он предпочел чашку супу своему первородству, с которым было связано великое, величайшее благословение Божье на всю жизнь и даже на жизнь его потомков. Он предпочел именно это. Он возгордился, и Господь говорит: «Я ненавижу его». Он исключил Бога из своей жизни, и когда его потомки сделались великим народом, они тоже захотели жить без Бога. В 3 стихе книги Авдия мы читали о их месте жительства. Здесь сказано так: «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю?» Это, друзья, было действительно безопасное место, говоря, конечно, по-человечески, потому что если в самом деле взять, где недоступное место, так это, конечно, в горах, где на скалах, там, где недоступно. И вот они строили там, высеченные в скалах, свои города, недоступные для врагов, и думали, что кто низринет меня на землю, говорили они. Они забывали, что есть один, который все может сделать. Это было, конечно, действительно безопасное место, говоря по-человечески. Их город был высечен в скале и был совсем недоступным для врагов. Этот город и теперь находится там. Только там никто уже не живет. И только туристы время от времени осматривают Петру как доказательство истинности Слова Божьего. Там лишь воют шакалы ночью. Там пустота, там нет никого. И вот в 4 стихе мы читаем следующее: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроила гнездо свое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Какая интересная, важная иллюстрация, не правда ли, друзья? Здесь такими словами описана сила Божья. Вы посмотрите, я повторю этот стих: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо свое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Друзья дорогие, как часто мы хотим устраивать свое звездо где-то так, чтобы нас никто не постиг, даже сам Господь, чтобы нас не заметил. Так мы себе думаем. Как вы видите, орел есть символ божества, и здесь говорится, что они вздумали подняться на уровень Бога и делать то, что Бог только может и имеет право делать. Они думали, что смогут обойтись без Бога, и не признавали его верховной власти. Так поступают многие люди сегодня и живут так, как будто они сами все создали. Но конец таких всегда был и всегда будет очень и очень печальным. Дорогие слушатели, Бог создал человека без рулевого управления. Он оставил это для себя и ожидает, чтобы человек пришел к нему сначала за прощением грехов и за спасением, а потом, чтобы позволил ему, Господу Богу, управлять жизнью человека. Когда люди не покоряются этому правилу, они гордые люди, и это ведет их к положению Исава. Так что Бог становится их врагом, и они самые несчастные люди на земле. А если не образумятся и не покаются в этой жизни, то вся их вечность тоже будет под судом Божьим. Мои друзья дорогие, посмотрите сегодня на себя. Просмотрите сегодня свои убеждения, свою опору жизни. В чем она заключается? Где стоит ваш фундамент? На чем строится фундамент вашей жизни? На гордости? На возвышенности? О, дорогие друзья, подумайте, пока есть время. У Господа нет места для того, чтобы скрыться от Него. Вы можете, как написано здесь, подняться, как орел, подняться высоко-высоко. И даже среди звезд, говорит Господь, вы можете устроить свое гнездо, но даже оттуда, говорит Он, я не зрину тебя. И так было со многими людьми, о которых мы читаем в Священном Писании. Так может произойти с каждым человеком на земле, дорогие друзья. Поэтому гордость, друзья, это самый страшный грех, потому что от него происходят самые печальные остальные грехи. Если не образумятся и не покаются люди в этой жизни, то вся их вечность тоже будет под судом Божьим. Друзья мои, дорогие, просмотрите, пока есть время, сегодня свои убеждения, свою опору жизни, в чем она заключается. Вы знаете, Бог знает намерения вашего сердца, и в один день все приведет на суд. Что вы тогда скажете? Чем оправдаетесь? Господь любит вас, а поэтому предупреждает и просит оставить твою гордость и положиться на Него. Потому что только в Нем ты сможешь укрыться от грядущего гнева и от грядущего Божьего суда Божия на всех грешников. Только тогда ты можешь найти в самом деле прекрасное пристанище и прекрасное место для спасения, когда покаешься. Когда придешь в покаяние к Богу, когда Он тебя простит, когда Он тебе даст новую жизнь. Да, слушатель, сделай это сегодня, пока еще есть время. Мы не подвластны времени. Господь ведет нас. Он определил каждому из нас свое время. Если ты сегодня слушаешь эту программу, слушатель, будь уверен, что Он тебе снова и снова повторяет, чтобы ты не был гордым, чтобы ты примирился с Богом. Уважаемые слушатели, наше время подошло к концу. Время очень-очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены Богом, чтобы быть администраторами. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще и сегодня призывает через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание». Потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Друзья, не упустите это драгоценного времени и следуйте Писанию. Ежедневно, на этой же волне и в это же время, у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшее благословение. У микрофона с вами был Александр Захария, ведущий эти программы по материалу доктора богословия Вернона Маги. Вы можете нас услышать ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метра. А пока я прощаюсь с вами, желаю, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания.